Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И сегодня мы продолжаем говорить об эпохе романтизма в художественной культуре нашей России. Эпоха раннего романтизма. Слушайте продолжение.
А вот если говорить о том, что такое ранний русский романтизм этого времени, значит, ну, что надо иметь прежде всего в виду? Если сейчас остаться в пределах художественной культуры.
Да.
Потому что...
Допустим, в России сформировалась, мы уже тоже упоминали об этом, говорили, русская, национальная, вернее, композиторская, исполнительская школа.
Вот тут надо что иметь в виду. Мы сейчас пока оставим в стороне бытовую культуру.
Так.
Да, потому что бытовая культура эпохи романтизма, об этом можно говорить бесконечно. Вот еще раз говорю, может быть, когда-нибудь мы к этому выйдем. Вот, ну, здесь Юрий Михайлович Лотман сказал практически все, так сказать, поэтому всех интересующих просто рекомендую обратиться к его книгам. Хотя все сказать в этом вопросе невозможно, понимаете,
да,
тема неисчерпаем. А вот если брать чисто художественную культуру, что здесь можно выделить? Значит, ну, поскольку вы упомянули о музыке, начнем прямо с нее.
Да.
Значит, качественно новый момент появления композиторов с зарождающейся новой романтической эстетикой. Дело в том, что мы уже говорили, что при Екатерине II сформировалась фактически, ну, не русская, а российская, скажем так, композиторская школа. Вот, правда, такая интересная деталь: при Екатерине II в этой композиторской школе фактически 100% все были украинцы. Или поляки, как Юзеф Козловский. То есть великороссом был только Евстигней Ипатьевич Фомин. Да, крепостной крестьянин графа Шереметьева из того самого Шереметьевского гнезда. И затем в младшем поколении, уже вот в начале 19 века, Степан Дегтярев. Кстати, тоже выходец из крепостного крестьянства. Фигура стопроцентно неоцененная, которая еще ждет своей оценки. Вот, но это люди 18 века. Если вы будете слушать музыку Дегтярева, прекрасную музыку, кстати, это традиция 18 века. Кстати, ну, достаточно сказать, что, например, концерт для оркестра Дегтярева, он вообще написан в стиле барокко. Обращаю внимание, что в Европе этот стиль уже стопроцентно ушел. Поэтому концерт Дегтярева можно считать последним лебединым криком вообще музыкальной культуры барокко европейского плана. Вот, потому что если не считать его подражательным и так далее, мне не хочется считать его подражательным, прекрасная музыка. Вот. Но в любом случае в Европе последние барочные сочинения писались лет так за 50 до этого. Понимаете? Вот. Ну, здесь
у нас что за персоналии появляются?
Да. А вот у нас появляются кто? У нас появляются Степан Давыдов.
Давыдов.
Фактически родоначальник русской романтической оперы. Вот, ну, как я уже говорил, Катерина Кавас, обрусевший. итальянец, и затем Алексей Верстовский.
Верстовский.
Вот Верстовского надо считать в русской музыке, наверное, самой яркой фигурой в области раннего романтизма. Вот в области, причем такой очень важной и чувствительной, в области национальной оперы.
Угу.
Потому что если называть вещи своими именами, то русская романтическая опера вот создана Давыдовым и Верстовским. Вот, причем у Верстовского, если брать его финальный шедевр поздний «Аскольдова могила», это уже, в общем, определенный совершенно классический уровень, вот, который впоследствии, так сказать, ну, впоследствии у нас, как мы уже говорили, классиком, вообще основоположником русской классической музыки назовут Глинку. Вот, но на самом деле Глинка – это своего рода завершитель русской романтической традиции применительно к его классическому этапу. Вообще, когда мы будем говорить о русской музыке, мы потом придем к очень интересному выводу, потому что на самом деле русский романтизм продлится до 20 века в музыке. Могучая кучка — это тоже романтики, и Петр Ильич Чайковский — это тоже романтик.
Да, да, да,
да. По многим показателям, поэтому, но к этому мы еще выйдем. Да, ну и появление, конечно, то, о чем мы уже говорили, школы Алябьева, Варламова, Гурилева.
Угу.
Школы русского романса. Вот здесь совсем интересный момент, потому что все трое писали еще православную духовную музыку.
Да.
Вот, которая совершенно не входит в романтическую эстетику. Она продолжает традиции русской духовной музыки эпохи Бортнянского-Березовского.
Mm-hmm.
Кстати, от себя добавлю, и будет очень интересный момент. После этой Великой Троицы в русской православной духовной музыке наступит разрыв.
Mm-hmm.
Потому что композиторы, начиная с Глинки, практически эту сферу не трогали. Ну, я вам скажу, вот будет Алябьев, Варламов, Гурилев, будет Алексей Федорович Львов, автор гимна «Боже, царя храни», mm-hmm. который, кстати, наиболее ярко проявил себя как раз в духовной музыке. А затем будет очень большой разрыв, потому что Глинка этим почти не занимался, Доргомышский этим вообще не занимался. Композиторы вот этого поколения, скажем, Антон Рубинштейн, там Александр Серов, этим вообще не занимались. Могучая кучка этим вообще не занималась. И человеком, который будет возрождать
угу.
русскую духовную традицию в музыке, это будет Чайковский. Вот. Но, правда, параллельно будет очень интересный один момент, мы потом к нему вернемся. Были анонимные духовные композиторы в монастырях.
Mm.
Монастырская традиция, но мы потом о ней придем. Вот. Но это немножко из другой оперы.
Ну, а «Могучая кучка», она же, это некое творческое содружество, созданное
да.
в Питере, в Санкт-Петербурге.
Да, но это пореформенная эпоха, это мы сейчас... мы об этом будем говорить позднее. Да. Теперь вот... Очень важный момент для русского романтизма и знаковый очень, который вот причем несет в себе очень мощно вот эту традицию, это рождение русской романтической живописи.
Так.
Вот здесь вот эти 25 лет оказались просто чрезвычайно плодотворными в этом плане. И вот как раз к вопросу, в каких направлениях развивалась живопись, нам это очень хорошо репрезентирует. Смотрите, с одной стороны, есть камерно-лирическая струя, которая прежде всего выражается в романтическом портрете.
Mm-hmm.
Это, кстати, четко заимствовано из западноевропейской традиции. Но в западноевропейской традиции это в первую очередь английская mm-hmm. традиция, потому что английская живопись 18 века — это в первую очередь именно психологический портрет. Хогарт, Гейнсборо, Рейнольдс. Вот здесь на традиции в России была традиция парадного портрета, угу. Левицкий, Боровиковский, да, Рокотов. Да, да. А здесь появляется романтический портрет, когда...
Вот тут интересно, в чем отличие, в чем разница, романтический портрет и просто портрет?
А вот знаете, для того, чтобы понять эту разницу, достаточно сходить в любой музей изобразительных искусств. Кстати, да. Даже не обязательно никуда ехать, Екатеринбург, к вашим услугам, да. Понимаете, может, у нас прекрасная экспозиция.
Ну, сегодня эту экскурсию можно сделать виртуальной.
О чем вы говорите? Да, да, слава
сегодня
богу,
любой
так
музей
сказать.
Может предоставить ряд
просмотров. Конечно,
да,
конечно, да, можно зайти. Так вот, дело в том, что парадный портрет, он потому и назывался парадным, что человек в нем предстоял в официальной обстановке.
Да.
Вот. Ну, это, кстати, на 99,9 портретов это портреты вельмож, царствующих особ или вельмож,
да, да.
Вот, которые, знаете, самый живой момент парадного портрета, когда изображали детей.
Детей.
Да, вот, скажем, в нашем музее можно увидеть портрет Павла Первого в детском возрасте. Вот тут ниточка протягивается. Вот. Но русский романтический портрет, он в значительной степени отталкивался от, как я уже говорил, от английского варианта и совсем как бы интересный от голландского портрета эпохи Золотого века Голландии.
Ну тут в чем вот если
да.
нам...
А дело в том, что я вам скажу.
Да, банально. Да. То есть это что, немножко нужно глазки поднять позирующему?
Ну, во-первых,
поднять к солнышку и немножко помечтать.
Вы знаете, как...
Или, может быть, это полусидя, полулежа.
Вы знаете, как ни парадоксально, но вы абсолютно правы. Ну, во-первых, очень важный момент. На романтическом портрете изображается обычный человек.
Так.
Вот, а романтический портрет выхватывает обычного человека... Вот, ну, мужика писать не будут пока еще.
Ну, да.
Да, 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 мужика на портрете это надо до передвижников дожить. Вот, хотя будет один у нас сейчас человек, который будет писать мужика, мы о нем поговорим. Вот. А так, самый, ну, я приведу самый знаменитый вариант. Это Тропинин и Кипренский. Вот и тот, и другой прославились портретами Пушкина.
Пушкина.
Да. В каком качестве они его написали? Ну, это уже ведь абсолютная классика. Тропинин, вот знаете, это вот почти вульгарное деление на активный и пассивный романтизм.
Да.
У Тропинина Пушкин в какой-то развивающемся под ветром, там у него что-то такое, в общем, такой байроновский
да.
образ, понимаете, нет, я не Байрон, но на самом деле я Байрон, там, понимаете, и
да,
так
да,
далее.
Да.
Вот волосы всклокочены, глаза вот такие.
То вообще. Есть в каком-то неком приподнятом
да,
стремлении.
Да, на вдохновении. Аполлон явно потребовал человека к своей жертве в этот
да.
момент. Да. Или увидел двух девиц, как в известном стихотворении. Знаете, скучно в Михайловском, но приехали две девицы. А сейчас начнется самое интересное. А у Кипренского этот же самый образ, но в мечтательно-лирическом и символическом плане. Пушкин с таким мечтательным лицом, видимо, он тоже живет своей какой-то подлинной творческой жизни, что-то осмысляет, в руке лира, то есть символически.
В некой приятной грусти своеобразной.
Да, но самое главное, что они оба выключены из вот этой вот повседневности. И
из реальности.
Да, из реальности они вот в своем вот этом...
В каком-то
вот,
мире, да.
Да. Вот. Вот романтический портрет. Или, скажем, я вам тоже приведу шедевр романтического портрета. Классический Карл Брюллов «Всадница». Совершенно классическая картина, она хранится в Третьяковской галерее. То есть изображена потрясающей красоты молодая женщина. У нее, кстати, был какой-то прототип, да, вот. В вуалетке тоже в таком, как бы, наряде того времени, на коне.
На коне.
Амазонка, понимаете, тут сразу вот такое. Конь, причем не стоит, а он на скаку изображен,
на скаку.
То есть поймано движение. В полу такой под вечер, полумрак, какой-то дворянская усадьба под античность.
Ага, ага.
Она подлетает к своему дому. Две собачки впереди, а из дома выскакивает девочка ее встречать.
Ага.
И тоже такая немножко взъерошенная. То есть остановись мгновение.
Да,
вот,
да.
Вот романтический портрет.
Романтический.
Понимаете? Вот здесь, во-первых, психология очень важная. Понимаете, когда мы смотрим на портреты Левицкого-Боровиковского, вот мы видим матушку Екатерину II. Вот ее вечная улыбка, вот ее, как Ключевский посмеялся навсегда, как актриса сразу в позу становится. Да. Понимаете, ну, ни разу ее не поймали в момент, когда она снимает этот артистический маску. Да. Это было не принято, понимаете. А вот здесь людей ловят в момент... Знаете, вот, кстати, интересный факт, очень уж, коли мы заговорили о Брюлове, потому что Брюлов, вообще-то, Карл фон Брюлов, да, если быть точным, да, русский немец, вот, один из самых великих романтических художников России, у него, кстати, львиная доля картин, это не портреты, а типично романтические сюжетные композиции. Вот, кстати, уж давайте об этом поговорим. Например, русское искусство эпохи романтизма делает одну мини-революцию, которая вот, очень романтическая, обнаженное человеческое тело, в том числе женское. Ну, давайте называть вещи своими именами. В Европе обнаженная женская натура, как и мужская, никого не удивишь со времен Древней Греции.
Да, да.
Был маленький период, когда эта культура была под занавесом, это Средневековье. Начиная с Ренессанса, все, прошу любить и жаловать. И никогда она не уходила, что интересно. Если мы посмотрим на европейскую культуру, она были периоды очень большой насыщенности, как бы были периоды, как в эпоху классицизма, немножко более ужимавшиеся, хотя на картинах Давида, на картинах Энгра, так сказать. А в России ситуация совсем другая. Дело в том, что в России... Эта культура, учитывая затянувшееся Средневековье, а Средневековье у нас как минимум до Петра Первого, вот, а в непросвещенных слоях, там, в мещанстве, в купечестве, в крестьянстве, вообще до пореформенной эпохи, да, гроза Островского, там эта культура исключалась полностью. Поэтому, скажем, русское искусство XVIII века, вы вообще практически картин с обнаженной человеческой натурой, тем более женской, вы просто не найдете. Не найдете. Русский ранний живописный романтизм делает просто парадигмальный рывок в этом смысле. Но самый лучший пример в этом смысле – это экспозиции Русского музея, конечно. Ну и Третьяковки, конечно, но особенно Русского музея, потому что это следующие авторы, смотрите. И они, кстати, само перечисление авторов скажут нам одну хитрую вещь.
Так.
Это Карл Брюлов, немец. Это Федор Бруни, обрусевший итальянец. Это Генрих Семирадский, поляк. И это Григорий Лапченко, украинец. Да, кстати, Лапченко – автор самой эротической картины за всю историю русской живописи. «Сусанной старцы». Видите, как интересно русская культура вышла в эту тематику. Через античность и через Библию.
И через Библию.
Да. Понимаете, кстати, точно так же, как это сделали художники эпохи Возрождения. Все голые, условно говоря, картины возрожденцев. Это греческая мифология, это римская история или это Библия. Да, «Сусанна и старцы» — это картина, которая в десятках вариантах была известна, так сказать, на Западе. Ну, сюжет, я думаю, никому объяснять не надо. Вот, Лапченко написал свою версию. Вот, всех желающих прошу заглянуть просто или в экспозиции Русского музея, или просто в Википедию, набрать Григория Лапченко. Там эта картина выйдет обязательно. Это его эмблема творчества. Кстати, когда она вышла, был легкий шокинг, потому что, знаете, обычно на картинах «Сусанна застанутая старцами», ой, там что такое прячется,
да, да, да.
А тут она ослепительно красивая девушка, южанка причем, возможно, украинка, она их увидела, и ее это смешит. Но ведь и у Бруни постоянные обнаженные тела, а Бруни ведь писал на библейские темы, в первую очередь. Самая знаменитая картина Федора Бруни – это «Медный змей».
«Медный змей».
Да, из книги пророка Моисея тоже. Семирадский, ну, поляк, тут все понятно, понятно. Вот, Семирадского, кстати, Польша считает своим национальным художником, но он и в России, так сказать, работал, куда, так сказать. А у него античность. Фрина на празднике в Элевсине, там танец вокруг кинжалов. То есть красивая антика, понимаете, естественно, там обнаженные тела. А Брюллов...
Ну вот художники, да. Они все-таки в проявлении романтизма интересовал их вопрос, и возникал, вернее, интерес, видимо, к духовному миру человека.
Так, естественно. Самый классический пример к вопросу, во-первых, насчет духовного. Вот, скажем, у школы мы заговорили вот об этой вот телесной революции, да, на картинах. Ведь самое большое количество обнаженных сюжетов дал Брюллов. Вот. И он дал их как? Либо, опять-таки, через библейские сюжеты, скажем, картина «Версавия», либо через, что интересно, европейские зарисовки. Например, Брюллов путешествовал по Италии. Италия для русских художников – это, как вы понимаете, Мекка абсолютная. И не только для художников. Гоголь в свое время, так сказать. Вот. Появится, кстати, в это время, мы потом об этом будем говорить, уже целая категория русские в Европе. Самый известный пример — княгиня Зинаида Волконская, которая жила в Европе, и которые вообще там вокруг нее все тусовались там и так далее. Так вот, и у Брюллова же очень много таких фривольных зарисовок, просто там... Девушка купается, там, девушка собирает виноград там, и так далее. Да, да. Вот. Или, скажем, есть потрясающая совершенно картина на эту тему, к вопросу о психологии. Художник по фамилии Плюшар, обрусевший француз. Вот, картина «Спящая итальянка». Она хранится, кстати, в картинной галерее в Нижнем Тагиле. На мой взгляд, это один из самых главных шедевров вообще. Там маленькая картинная галерея, но там потрясающая совершенно репрезентация. И вот картина Плюшара, то есть изображена молодая спящая женщина. Она спит, она одета в пеньюар. Классика жанра абсолютно. Вот. И вот, понимаете, поймать человека во сне.
Во сне.
Да, когда с него слетают все маски, когда с него слетает все наносное, и проявляется какая-то первозданная красота. Понимаете, кстати...
Естество.
Да, но красота, понимаете, если брать религиозную точку зрения, можно всегда встать в хорошую позицию. Все от Бога, понимаете, да. Вот. А самое главное, если говорить про Брюллова, это его величайший шедевр, на котором, кстати, тоже обнаженная натура присутствует, «Последний день Помпеи».
Угу.
Вот это к вопросу о романтизме. Ведь дело в том, что Брюллов пишет картину, на которой изображается конкретный катаклизм, гибель города Помпеи. И Брюллов его трактует как гибель цивилизации, гибель мира. Потому что на картине изображены там бегущий языческий жрец, теряющий там какие-то вещи, мертвая мать, к груди которой тянется младенец, там воин и ребенок, вытаскивающий старого римлянина, он показывает пальцем нарушающие статуи.
Да.
И очень важная деталька, и христианский священник, который, христианство только начиналось, катакомный, и он показывает детям, и, видимо, говорит, да, этот мир гибнет, этот мир вот какой-то мини-апокалипсис и так далее. Кстати, очень типичный для романтизма вариант, когда вот такое чисто символическая трактовка картины и так далее.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашего очередного выпуска разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему возникновения раннего романтизма в художественной культуре России. Всего вам самого доброго, хорошего и светлого всем настроения.
«Разговоры об искусстве».